Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Аминь. Великие деяния Его непостижимы, и чудеса бесчисленны. Кто среди высших сил подобен Тебе, Господь? Кто подобен Тебе, могучему в святости, вкушающему трепет, славящему Его, творящему чудеса? Господь будет царствовать во веки веков. Раскинь над нами шатер мира Своего и направь нас Своим добрым советом, и спаси нас скорее ради имени Своего. И защити нас, и избавь нас от врага, болезни и меча, и голода, и скорби. И устрани препятствия, находящиеся впереди и позади нас. И в тени крыльев Твоих укрой нас, ибо Ты Бог, хранящий и спасающий. Ибо Ты Бог, Царь, милостивый и милосердный. Охраняй же нас при выходе и при входе, для жизни и для мира, от ныне и навеки. Раскинь же над нами шатер милосердия, благополучной жизни и мира. Благословен Ты, Господь, раскидывающий шатер мира над нами и над народом Своим. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня для меня приятный день, у меня сегодня выходной, и я с удовольствием предоставляю слово Александру Владимировичу Болотникову, который по Божьей воле проездом оказался в городе Днепропетровске.
Я снова вас рад видеть. Когда последний раз я у вас был, это был...
Нет, позапрошлом.
Март прошлого года.
А, в прошлом году. О, так раз в год это теперь должно быть традицией. Нет, чаще не надо, то привыкнем. Да, раз надо.
В прошлом году мы работали над фильмом, а в этом году я решил попасть к вам на Шавуот. Ну и, естественно, Шавуот – это день Торы. Я не знаю, есть ли здесь такие традиции, но у нас в Портленде и в Сиэтле в некоторых еврейских общинах, синагогах, делают, если так говорить, целую ночь изучения Торы. Я, конечно, не готовился к этому для того, чтобы целую ночь. Но я думаю, что мы проведем с вами 3 дня и будем изучать Тору. Разные ее аспекты, разные вопросы. Сколько заповедей в Торе? Какие заповеди нам следует исполнять, какие не следует, что такое письменная, что такое устная Тора. На эти и многие другие вопросы мы попробуем поискать ответ в течение этих лекций. Я, как только сказал, сколько заповедей в Торе, сразу же получил готовый ответ. Знаете, как математику задачи решил, посмотрел, ответ все знаем. Но я вам расскажу интересный случай. Это было лет 10 назад. когда я говорил лекции по книге Откровения, там есть такой стих. Откровение 11:19. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета. У меня к этому отрывку моей проповеди была иллюстрация. Такая компьютерная анимация, где был показан ковчег завета, он открывался, оттуда выезжали две скрижали, на которых было изображено 10 заповедей. Один из моих знакомых посмотрел эту проповедь и звонит мне: «Александр, у тебя ошибка в проповеди. В чем проблема? В твоей анимации в небесном ковчеге 10 заповедей». Я его спрашиваю: «А сколько, по-твоему, должно быть?» Он отвечает: «2». Вы понимаете, сколько заповедей в Торе? Одинаковы ли они? Ответ от вас полученный 613. А мой знакомый говорит: 2. Кто-то еще говорит: 10. Осталось 10, все остальное церемонии. Как структурирована Тора? Давайте изучим этот вопрос. И, может быть, для кого-то будет странно, но я открою и начну со слов, с интересного разговора, который состоялся у Иисуса с одним так называемым законником. Давайте откроем Евангелие от Матфея, как ни странное место для начальной точки изучения Торы, но сейчас вы увидите, почему я именно туда иду. Матфея, 22 глава, и 35 текст. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Ну, прежде чем мы будем говорить о какая наибольшая заповедь в законе, я хочу два слова сказать на тему, кто такой законник. Потому что в христианстве это понятие совершенно воспринимается абсолютно искаженно. В христианстве законничество – это тут не сядь, там не встань. Из-за подобного отношения, которое никаким образом с Торой не связано, у людей восприятие Торы такое. Почему? Проблема в том, что, естественно, мы понимаем, Евангелие написано на греческом. Когда мы читаем на греческом слово «номос», мы его переводим стандартно «закон». Закон как набор правил. Завтра мы будем говорить с вами о том, что Тора – это не совсем закон. Это намного больше, чем закон, который в том, будем так говорить, понимании, в котором мы его понимаем с юридической точки зрения. Статья, параграф. В Торе есть это, но не только это. Поэтому здесь надо этот вопрос воспринимать шире. Если мы хотим понять вот именно такое понимание закон, как мы все привыкли, да, там, закон Украины о чем? Там. Да. Какой угодно. Там открываешь статья, параграф, пункт, подпункт. Правильно? Любой закон любой страны структурируется именно так. Когда кого-то зачитывают приговор, такой-то, такой-то признан виновный по статье такой-то, параграфу такому-то, пункту такому. Все. 10 лет. Пошел. Правильно? А в Торе все не так. Вот такого типа закон, это на иврите дат. Дат. Вот это вот такой закон, который мы себе понимаем. Если вы были в Израиле, то в Израиле на религиозников говорят датишные. Не говорят таришные или что-то в этом роде. Говорят датишные. Почему? А потому что такой формой написан средневековый кодекс законов, по которому живет сегодня ортодоксальный иудаизм. Он называется Шульхан Арух. И там параграф, пункт, подпункт по всем вопросам, любой элемент жизни регулируется. Там вы найдете все, что хотите. И поведение, и четкий регламент поведения во время первой брачной ночи, и регламент того, что нужно сказать по выходу из туалета. Понимаете? Все расписано. Это Шульхан Арух. Это по этому закону живут датишные в Израиле. Но Тора – это совершенно другое слово. И вложено в него совершенно иной смысл. Поэтому вот здесь не допускаются стереотипы. Так кто такой законник? Номикос. Дело в том, что если мы откроем Евангелие от Матфея 5:20, то там Иисус говорит такие слова. Если ваша праведность не превзойдет праведности кого? Книжников и фарисеев. Мы встречаем здесь второй. Ну, фарисей это понятно, книжник. Книжник это софер или же по-гречески грамматеос. Что значит грамматеос? Писать умеет. Писать умеет. Но не просто. Но когда мы говорим книжник и законник, мы говорим о двух основных специальностях, которые выпускали ешивы первого века. Если вы хотите работать на римское правительство, первый век нашей эры, да, и у папы есть немножечко этих ЗУЗ там, в кармане и других монет, то он вас отправит философию изучать. А почему философию? Потому что это греко-римская система. В греко-римской системе все завязано на философию, а подразделами философии являются математика, физика. Помните книга Исаака Ньютона? Математические основы натуральной философии. То есть человек, поизучавший греческий язык, поизучавший философию, он уже разбирается в математике. А раз он разбирается в математике, кем он может работать?
Налоги считать.
Налоговым инспектором. В Евангелиях таких называли как?
Мытари.
Мытарями. К таможне это не имеет никакого отношения. К мытарствам тоже. Это простые сотрудники римской налоговой инспекции. Бухгалтера. Вот. Это философы. Потому фарисеи их не любили. Потому что, чтобы узнать эту философию, надо пойти в языческую школу. А у раввина Тору пошел учить. Ну, кушать же что-то надо. Понимаете, когда Иисус находит своих учеников, Андрея, Петра, Филиппа, где они находятся, третий брат? Рыбу ловят. Если мы читаем Евангелие от Марка, они оставляют свои лодки, это про Зеведея, про Якова и Иоанна там написано. Они оставляют свои лодки Зеведею, отцу, отец нанимает работников, а те пошли изучать Тору. Это не новшество. Так все делали, ну не все, а те избранные, которые становились... На иврите их называют Талмидей Хахамим, ученики мудрецов. И если ты проучился, ну, что дальше делать будешь? Чем семью кормить будешь? Ну, как бы, да, ты фарисей, ты законник, ты можешь сесть на седалище Моисеева в шаббат, и истолковывать Тору ты можешь, но те за это же деньги платить не будут. Чем будешь зарабатывать на хлеб насущный? Юридической консультацией. Смотрите, номикос – это простой юрист. И не всегда они плохие. Смотрите, послание Титу пишет Павел: Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них не было ни в чем недостатка. То есть среди работников на Ниве уже Иисуса юристы тоже были. Вот одного из них звали Сина. Понимаете? Поэтому аграмматеос, книжник, это нотариус. Это тоже такая юридическая специальность. Но она больше к документам. Составь дарственную, составь купчую. То есть когда мы читаем в Талмуде вот эти вот моменты из жизни, то там рассказывается, например, идет, если кто-то идет, и из окна слышит, как обучают сойферов и диктуют им, в данном случае, разводной гет. Да? То есть, что у сойфера в голове? У сойфера в голове все эти формулы. Пришли, попросили написать купчую крепость. Он должен, бланков же нету, он должен взять то, на чем писать,
Это тоже еще та была проблема, потому что на разных материалах писали. И давай писать. У него форма в голове. То есть это две профессии, которые выпускались в ешивах первого века. Вернемся теперь к нашей истории. Матфея 22:35-36. Один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус отвечал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Однозначно, что эта заповедь, Иисус ее не новую изобрел. Это Второзаконие 6.5. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Как вы думаете, согласился ли законник с выбором Иисуса? Ага, вот это и интрига, которую мы с вами будем разбирать. То есть, что делает Иисус? Это очень важный момент. Когда мы разбираем послание Павла, я сейчас этого делать не буду, но я сейчас работаю над книгой, называется «Почему христиане не понимают посланий Павла, особенно римлянам и галатам». Я вам скажу, это две самые трудные книги Библии. Если кто-то думает, что самая трудная книга Библии – это Откровение, вы ошибаетесь. Самые две трудные книги Библии – это вот эти два послания. Галатам и римлянам. За ними идет Ефесянам с Колоссянами. Там уже Коринфянам полегче. Тоже есть некоторые моменты. Но уже не такие сложные. А почему эти вещи сложные? А потому что они написаны полемическим стилем, который мы не распознаем из-за того, что мы никогда в жизни не видели, как написан Талмуд по таким вот полемическим стилям. Но, к сожалению, именно поэтому многие считают, что послание к римлянам – это послание о законе и благодати. И те, кто так думают, весьма далеки от истины. Потому что вопросы закона благодати в послании к римлянам затрагиваются побочно. А главный вопрос – это язычники и иудеи. И именно в этом контексте затрагивается закон и благодать. Но где здесь самая большая проблема? Апостол Павел как в послании к римлянам, так и в послании к галатам употребляет слово «номос», и все. Закон был детоводителем ко Христу, поэтому мы не под руководством детоводителя. Все!
Зачем нам тот еврейский Моисеев закон? Две заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Бога. Все, что тут думать? И начинаются споры. Эти споры ведутся на протяжении 200 последних лет между традиционными протестантами и протестантами, которые открыли для себя, в частности, субботу и 10 заповедей. Что, как отвечают на вот эти все стихи из апостола Павла протестанты, которые святят субботний день, они говорят так: а вот вы знаете, есть 10 заповедей, это закон, потому что он внутри ковчега, а есть остальные заповеди, это все церемонии, потому что их поставили подле ковчега. Поэтому, когда Павел говорит о законе, он говорит о церемониальном законе. Многие вопросы будем затрагивать завтра, но я хочу, чтобы мы открыли этот текст. Это Второзаконие, 31 глава. И здесь у нас сказано: с 24 текста. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, обратите внимание, употребление слова Тора, это первое употребление, то есть Тора это свиток, сефер это свиток, то есть когда мы открываем Иисуса Навина 1.8, да не отступит книга закона сего, по-русски начинает. Сефер Тора. Сефер Тора – это то, что написал Моисей. Торат Моше. То, что написал Моисей за свою жизнь, которую, значит, вот, ну, даже если неправильно я говорю, за последние 40 лет своей жизни, то с хвостиком, там 40 с хвостиком, сколько там было, начиная от его скитаний по Синайской пустыне до того момента, и заканчивая тем, что он стал вести народ в землю обетованную. И вот это конец его жизни. Он вписывает в книгу все слова до конца. И тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег, сказал: возьмите сию книгу закона, положите ее одесную ковчега завета Господа. О! Это, наверное, ритуалы, да? А скажите, в той книге закона, которую Моисей написал до конца, была 20 глава книги Исход? Или я специально, я к сожалению большому... Я к большому сожалению... не имею возможности привезти сюда в Днепр нормальный свиток Торы, который мы пользуемся. Вот. Я специально таким людям, которые считают, что одесную ковчега находились лишь только все остальное, кроме 10 заповедей, я открываю Сефер Тору, я показываю. Найдите-ка в ней исход 20 главу, и я им показываю, что она там есть. То есть, в том, что написал Моисей, не было дырки, типа такого, а, значит, и произнес Господь слова сии. И дальше такая не написано. А теперь откройте крышку ковчега, загляните на скрижали, вот там эти слова есть, потому что оно внутри ковчега, а все остальное будет снаружи. И в конце, и такая сносочка. Все, что я тут вам написал, одесную ковчега, когда Христос придет, вы это исполнять не будете. Понимаете, это не годится такая вещь. И вот здесь, друзья мои, у нас как раз возникает проблема. Проблема в том, можем ли мы как-то создать иерархию внутри заповедей Торы? Или они все одинаковые абсолютно, без каких-либо приоритетов? Понимаете, сколько заповедей в Торе? Если их 613, все ли они одинаковы? Если нет, то как иметь какой-то, есть ли какой-то приоритет? Есть ли какая-то между ними градация? Что с этим делать? Так вот, возвращаясь к Матфея 22:30. Тридцать семь по 39, Иисус дает две наибольшие заповеди закона. И вот тут у нас пошла уже дискуссия, как я слышу. Согласился ли этот законник с тем, что вот именно эти две наибольшие заповеди в законе? Ну, давайте я вам покажу интересную историю. Она будет записана в другом Евангелии. В Евангелии от Луки, 10 глава. И здесь у нас тоже законник. Но это другой законник. Сейчас вы увидите. 25 текст. Один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть история не та же самая, совершенно другой контекст. Вопрос совершенно другой. Что делает Иисус? Иисус задает ему вопрос. Что в Торе написано? А что отвечает законник, номикос, юрист. Знаете, как бы сегодня его назвали, вот этого номикоса в Нью-Йорке? Его бы назвали ешеботник. Он что, в ешиве? Ученик ешивы. Да? Вот как он отвечает. То есть понятно, что это не ученик Иисуса, это ученик какого-то другого раввина. По крайней мере, в Мишне нам известны на то время две из ешивы. Одна называлась Дом Шамая, а другая называлась Дом Гилеля. То есть это из другого учебного заведения. Он ему отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всею крепостью твоей и всем разумением твоим, а ближнего как самого себя». Смотрите, вот здесь мы видим совершенно другой человек, отвечает на вопросы Иисуса. И как он отвечает? То же самое, что Иисус отвечает. То есть позиция похожа. Иисус отвечает ему: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. К чему мы только что сейчас с вами пришли? Мы сейчас с вами пришли к тому, что, оказывается, не только у Иисуса выделяются две главные заповеди. В других ешивах тоже учили подобного. Ну, возьмем, например, чему учили у Шамая. История выглядит так. Один язычник приходит к Шамаю и говорит: я обращусь в иудаизм, если ты мне расскажешь всю Тору, пока я стою на одной ноге. Шамай рассердился и прогнал его лопатой. А Гилель обратил его. Почему? А потому что Гилель сказал ему: не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. В этом вся Тора, основной комментарий. Друзья мои, что делает Гилель? Он фактически выделяет главный принцип. Отличие Иисуса от Гилеля в том, что Иисус выделяет два главных принципа. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Гилель идет логикой: не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. Хотя у Иисуса точно такой же есть самый принцип, только немножечко по-другому сформулированный. Евангелие от Матфея, 6 глава. И здесь нам сказано, 7 глава. Как хотите. Сейчас. Евангелие от Матфея. Шесть двадцать семь тринадцать. Спасибо. Да, потерялся. 7:12. Спасибо. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Видите, то же самое. Это называют золотым правилом. И обратите внимание, что говорит Иисус. В этом Тора и пророки. Кстати говоря, возвращаемся в Евангелие от Матфея, 22:37-39. Первая заповедь – это Второзаконие 6:5. «Возлюби Господа всем сердцем». Вторая – Левит 19:18. «Возлюби ближнего, как самого себя». 40-й текст. На сих двух утверждается вся Тора
и пророки.
И пророки. То есть вы видите, у Торы есть основание. Я не знаю, есть ли что-то аналогичное здесь, в украинской конституции. Но когда мы говорим об Америке, то всякий, кто принимает американское гражданство, должен выучить три основных принципа Декларации независимости, которая была провозглашена в 1776 году. Эти три принципа легли в основу Конституции. Конституции американской 13 статей. Но что мы видим? Три принципа. Это так называемые три неотъемлемых права. Право на жизнь, право на свободу и право на достижение счастья. Хорошо. Три принципа, три неотъемлемых права. То есть американское законодательство, оно фактически зиждется на трех вот этих вот неотъемлемых правах. Но можно ли управлять государством с помощью этих трех неотъемлемых прав?
Нет, конечно.
Они не конкретные. Поэтому по достижении независимости в Филадельфии собирается так называемая Конституционная ассамблея и пишется Конституция, состоящая из 13 статей. Но возможно ли управлять государством и создавать правовое поле, руководствуясь исключительно статьями Конституции?
Нет, конечно.
Это нереалистично. Я расскажу случай, который состоялся, который имел место в России в 97 году с нашими студентами Заокской духовной академии, когда я там проживал. Это было тяжелое время. Я был рад, что я там был иностранцем, потому что я бы попал под ту же самую проблему. Первая чеченская война. Внезапно всем нашим студентам, извините, у нас обучались на служителей, поэтому это были в основном ребята призывного возраста, им из Тулы пришли повестки. Военкомат. Проблема заключалась...
Друзья, у кого там?
Проблема заключалась в том, что Ельцинская Конституция Российской Федерации декларировала принцип отказа от службы, альтернативной воинской службы без оружия для верующих людей. Все они пришли, написали заявление на имя военкома, что они верующие и просят предоставить им альтернативную воинскую службу. А военком он говорит, мы вам ничего не сделаем. Почему? А закона-то у нас нет, как это делать. Мы не управляемся принципами Конституции. Это была серьезная ситуация. Всех этих ребят могли загрести в Грозный там и так далее. Ну, подали дело на суд. Был такой правозащитник, верующий человек, юрист Челинцев. Они начали через суд вопрос решать. Ну и аргумент такой. То есть со стороны истцов, а истец это студенты, выставляется аргумент, что мы требуем на основании нашего законного права, потому что Конституция основной закон Российской Федерации гарантирует нам право на альтернативную военную службу. А военкомат-ответчик в ответ им говорит: у нас нету никакого закона, с помощью которого мы можем реализовать это право. Вы понимаете? То есть, вот здесь у нас как раз и возникает ситуация, что необходима вот такая вот, существует вот такая вот трехуровневая структура. Основные принципы, основной закон Конституции и уже непосредственно законы, которые помогают реализовать эти положения основного закона. Фактически Тора, то, что Иисус говорит, то, что говорит тот же законник Евангелия от Луки, то есть здесь расхождения нет. Есть общее понимание, что Тора зиждется на двух основных принципах. Возлюби Бога, возлюби ближнего. На этих принципах строится небесная конституция. А что это такое?
Я сейчас забыл.
А вот что это такое. Вот здесь и самая интересная ситуация. Стереотип, мисконцепция о том, что в день Шавуота Господь с горы Синай произрек своим собственным голосом закон. Закон ли? Давайте почитаем. Давайте откроем, например, книгу «Исход», 34 глава. И 28 текст. «И пробыл там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал», здесь, конечно, не Моисей писал, а написал Бог, в иврите часто нужно определять подлежащее правильно, «на скрижалях что? Слова завета десятисловия». Вы видите? То, что произрек Бог, это, конечно, писалось позже. Потому что сначала Моисей заходит на гору со старейшинами. Они слышат голос Божий, все, весь Израиль слышит слова Божьи. Понимаете? То есть это особый статус. В Библии всего дважды говорит Бог голосом с неба во всеуслышание всего народа. Знаете, какой второй раз? «Все, сын мой возлюбленный», второй раз голос с неба. То есть вы видите? Дарование Торы и помазание Машеха. Потому что как раз Дух Святой сходит, да, а Псалом 44 говорит: «Помазал тебя Господь, Бог, помазал тебя Господи Бог твой», Псалом 44, стих 8. «Елеем радости», Исаия 61, 1 и 2 говорит: Дух Господа Бога на мне, и Он помазал меня. То есть Машиах помазан не просто обычным маслом, как помазали царей и священников, Машиах помазан Духом Божиим, Святым Духом. И фактически дарование Торы и помазание Машиаха, а Машиах это помазанный фактически на русском, да, это сопровождается гласом с неба. Понимаете? То есть это серьезно. Позже уже, когда Моисей спускается, мы это еще будем разбирать про завет и так далее, но когда Моисей спускается с горы, то уже там они говорят, все, что Бог заповедал, будем исполнять. Моисей обратно поднимается на гору, и в конце 40-дневного пребывания на горе Синай он записывает, Бог своим перстом записывает, что? Слова завета, десятисловие. Друзья мои, то, что произнес Бог вслух всего народа, то, что потом он написал своим перстом на скрижалях, никогда не называется законом. Даже десятью заповедями. Десятисловием. Завет, откровение. Три слова используются по отношению к содержимому скрижали. Десятисловие, асара деварим, брит, завет и откровение. Эдут, свидетельство. Иногда лучше сказать свидетельство. То есть свидетельство, десятисловие, завет. Три вещи. Поэтому ковчег завета, скрижали откровение. Понимаете? То есть вот это так выражается небесная конституция. Потому что фактически тот завет, который Бог заключает с Израилем на Синае, вот он выражен вот в этих десяти словах. Это его основные принципы. Но дальше как раз идут уже три следующие категории. Мишпатим, хукот и мицвот. Мишпатим – это судебные прецеденты. Мицвот – это заповеди, а хукот – это установление. Понимаете? Это уже третий уровень. С помощью третьего уровня уже работает, можно работать с народу, используя прецедентное право. То есть, вот Мишпатим это как раз судебные прецеденты. Если нашел осла врага твоего, упавшего под ношей, что?
Развивай.
Да. А если это кошелек соседа, который на вас постоянно жалуется, куда надо и куда не надо. Не осел, заберу деньги себе. Кошелек подброшу. Он старый, мне не нужен. Понимаете? То есть, вот это такая градация. И поэтому вопрос. А соглашается ли с этим иудаизм? Давайте посмотрим, и ответим на самый главный вопрос, который мы задали в самом начале. Вот тот книжник, который задал Иисусу вопрос, а какая наибольшая заповедь в законе? Он согласился с Иисусом или нет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо открыть Евангелие от Марка. В 12 главе Евангелия от Марка есть та же самая история. Итак, смотрите. Я читаю с 28 текста. 12:28. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, это спор Иисуса с Саддукеем, спросил его, какая первая из всех заповедей? Вы видите, то же самое. Единственное, чем Марк и Матфей отличаются, тот законник, а тот книжник. Но мы уже разобрались, что в принципе, а кто его знает? Может, он в конце концов выбрал две специальности. Знаете, как в музыкальной школе. Фортепиано и трубу. Нет, такие случаи были. Вот. Иисус Естра был священник и книжник. Поэтому, может, это отличник, который и там, медалист. Два диплома.
Медалист,
да. Иисус отвечал ему. И сейчас обратите внимание, как Иисус отвечает. И чем отличаются слова Матфея от Марка. Слушай, Израиль, Господь Бог наш. Есть Господь единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вы видите, чем отличается Матфей от Марка?
Слушай, Израиль.
В Марка только 6:5 возлюби, а в Матфея слушай, Израиль. А теперь самый главный вопрос. Откуда мы знаем, что в Торе 613 заповедей? Я понимаю, написано в литературе. А как мы проверим?
Как это
почти? Надо открыть и считать. А вот как мы посчитаем, это играет большое значение.
Там 596.
Я вам могу сказать. Если мы откроем, например, книгу Маймонида «Сефер Мицвот», то там второзаконие 6:4 «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть единый», да, «Шма Исраэль», это одна заповедь. То есть заповедь веры в единого Бога. А возлюби Господа Бога – это другая заповедь. Например, когда Маймонид считает в десятисловии, он берет «Я Господь Бог, выведший тебя из Египта» – это одна заповедь. «Да не будет других богов» – это другая заповедь. Вы понимаете, какая ситуация? Тут немножко есть элемент. В некоторых случаях это элемент. Вот эту заповедь из Старозакония как одна, то уже на 5 меньше. То есть в зависимости, как мы считаем и как разделяем, может быть от 580 до 650. Но это серьезный вопрос. Это вопрос, который занимается серьезным образом. То есть это надо делать исследование текста в контексте и так далее, и так далее. И решать, правильно ли иудейская традиция или неправильно. Вот тут вопрос. Смотрите, вернемся, Марка, 12 глава. И здесь Иисус, видите, второзаконие 6.5, 29 текст, Марка 12, 29 и 30, вы видите? «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь единый, и возлюби Господа, Бога, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, всей крепостью». Вот это первая заповедь. Да. То есть у Иисуса это одна заповедь. Вторая – «возлюби Господа Бога всем сердцем».
Как самого себя.
«Возлюби ближнего, как самого себя». Иной и большей всех нет. А вот вам ответ на первый вопрос, который у нас был в дискуссии, согласились с Иисусом или нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель». Видите, раби. Он его признал раввином. «Истину сказал ты». Видите, какая интересная штука. Часто мы фарисеев, книжников рисуем как каких-то злобных монстров, которые только и делают, что строят козни Иисусу. А здесь нет. Вот вам книжник, который услышал слова Иисуса, говорит: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его». Вот дальше посмотрите слова книжника. «И любить Его всей душой и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех жертв и всех сожжений». Вы понимаете, что только что сказал книжник? Он проставил приоритеты. Согласно этому приоритету, любовь Богу и любовь ближнему выше стоит, нежели ритуалы в храме, жертвы и всесожжения. Иисус, видя, что разумно отвечал, говорит ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Видите? Какой поразительно плодотворный и позитивный диалог, оказывается, может состояться между Иисусом и фарисеями. Оказывается, стереотип о том, что фарисеи... Знаете, я лет 8 назад был в Германии, в Ахене, в одной христианской церкви, и там проводил лекции. Назвал их так: «Иудаизм и христианство в свете Торы и Евангелия». И вот одна из лекций, я знал, что она будет для некоторых людей, они так и не смогли это переварить, потому что она для них была слишком провокационна. Я назвал эту лекцию: «Был ли Иисус фарисеем?» И один дедушка ко мне пристал чуть ли не с ножом к горлу, дедушка с Югослав, так, на ломаном русском, на каком угодно: «Ну как ты мог сказать, что Иисус фарисей? Ну как?» Он не мог, как говорится, не выдержала душа поэта. Понимаете? Еще в 1865 году профессор Берлинского университета раввин Авраам Гайгер написал книгу «Иудаизм и его история», где впервые эту мысль сформулировал. Он был самым первым раввином, который прочитал Новый Завет, Евангелие. Он сказал: «Я ничего там против иудаизма в Евангелиях не обнаружил. Иисус являлся раввином, фарисеем. Это в более позднем христианстве начали воспринимать учение Иисуса как что-то направленное антиеврейское, антииудейское, антисемитское. Ну, такой стереотип, к сожалению, есть в среде иудаизма, что Иисус учит антисемитские, антиеврейские вещи. Вот. Так вот, раввин Авраам Гайгер это опровергает в своей книге, исследуя тексты Евангелия, что там показывает, что там ничего такого нету. Там нормальные дискуссии, которые как-то разрешаются. И вот я вам как раз привел одну из дискуссий, где нет расхождения между тем, что в школе Шамая, в школе Гилеля, еще, может быть, каких-то ишивах учили того времени, и что учил Иисус, что Тора зиждется на двух основополагающих принципах, которые приоритетнее храмовых ритуалов. То есть получается, что не все, как говорится, в Торе имеет равные силу. Вот. И поэтому, с одной стороны, и завтра мы будем говорить, неправильное уже, как говорится, опроверг этот тезис, что неправильно...
Зашла всех.